новостями нас знакомит Екатерина Безгачина. В эфире «Время свободы». Сегодня 3 января, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы – газовый спор между Россией и Украиной. Важное сообщение сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сегодня на одном из интернет-сайтов появилось сообщение о скоропостижной кончине писателя-сатирика Виктора Шендеровича. Прежде всего, спешу всех уверить, что Виктор Анатольевич жив и здоров, и по-прежнему ведет воскресную программу на радио «Свобода». Все свободны, воскресный разговор на свободные темы. И буквально за несколько минут до эфира мы связались с ним по телефону, и вот что он нам поведал.
Виктор, ну, слава богу, я слышу, вы живы и здоровы. Здравствуйте.
Ну, в общем, сколько я могу судить, я живой.
Так что же это в таком случае за история? Что же это за письмо, которое было разослано, как я понимаю, по многим адресам электронным, с адреса, так похожего на ваш?
Ну, стараются люди, работают. Если бы мы жили в стране, где, как это у Бабеля сказано, да, полиция кончается там, где начинается беня. Значит, если бы мы жили в стране, где есть милиция, которая защищает мои интересы, то я думаю, что в течение пары часов тот человек, который поставил на уши моих близких там и друзей и доставил некоторое количество действительно неприятных минут даже мне, я думаю, что он был бы найден и судим. Но я даже не знаю, в моем случае, я несколько раз обращался в милицию по разным поводам, и я прекрасно понимаю, что милиция мои интересы защищать не будет, и меня защищать не будет. Я даже не знаю, имеет ли смысл в связи с этим обращаться.
Виктор, у вас есть какие-то предположения, кто мог рассылать такие письма?
Я на своем сайте высказал какое-то предположение по этому поводу, могу, собственно, только повторить, что в этом некрологе есть правда, там все неправда, включая возраст покойного, а правда в некрологе только портрет его авторов, вот тех, кто написал этот некролог. Там развязанные стили, запятые, поставленные наугад, ясно указывают на их принадлежность к той части политического мира, для которой бытовой бандитизм привычнее русского языка. С некоторой частью этой политической фауны я сейчас общаюсь уже в юридическом порядке. Я сейчас являюсь ответчиком по иску одного российского депутата, вполне определенной репутации полубандитской. И я совершенно не исключаю, что с той стороны могут быть использованы не только юридические рычаги. Его биография не дает мне оснований усомниться в том, что, возможно, не только юридические рычаги, скажем так. Я полагаю, что этот вонючий ветерок дует с этой стороны.
С Виктором Шендеровичем, которому мы искренне желаем здоровья и благоденствия, беседовала моя коллега Вероника Баде. На Украине опровергают заявление «Газпрома» о несанкционированном отборе российского газа из транзитного трубопровода и не признают наличие задолженности за поставленное в минувшем году голубое топливо из России. С минувшего четверга российская газовая монополия прекратила подачу газа Украине и перекачивает через украинские трубопроводы топливо только для других стран Европы. Из Киева передает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
«Нафтогаз Украины» опроверг заявление «Газпрома» о наличии долга за российский газ в размере 614 миллионов долларов. Еще вечером 30 декабря Украина перевела компании-посреднику «Росукрэнерго» 1,5 миллиарда долларов за поставки в ноябре и декабре, отказавшись оплатить несправедливо начисленные, по мнению украинской стороны, штрафные санкции. По вопросу о задержках платежей «Нафтогаз» намерен добиваться международного арбитража, заявил накануне глава компании Олег Дубина.
«Нафтогаз рассчитался за потребленный газ в 2008 100% и задолженности по 2008 году не имеет. Поэтому я считаю, все обязательства «Нафтогаз» выполнены. Пени и штрафы, которые насчитали. Пожалуйста, есть судебное разбирательство, есть решение суда, мы его признаем».
Основным предметом газового спора между Киевом и Москвой, не позволяющим подписать новый контракт на 2009 год, остаются цена на российский газ, а также ставка на его транзит. Между тем, Венгрия, Польша и Румыния фиксируют уменьшение поступления газа по трубопроводам, связывающим эти страны с Россией через украинскую территорию. «Газпром», по словам его официального представителя Сергея Куприянова, обвиняет Украину в воровстве транзитного топлива.
Руководство НАК «Нафтогаз Украины» официально и публично заявило о том, что отбирает 21 миллион кубометров газа из транзитных объемов. Таким образом, украинская сторона открыто признает, что ворует газ, и этого не стесняется.
Откровенной ложью назвали это заявление украинские власти, отметив, что упомянутый Куприяновым объем газа необходим для сжигания на компрессорной станции, чтобы обеспечить транзит топлива. За минувшие сутки, в ответ на просьбу Евросоюза, Украина расходовала запасы собственного газа для восстановления требуемого давления в системе трубопроводов. Отсутствие ежегодного соглашения о транзите российского газа может привести к разбалансированию синхронной работы газотранспортных систем России, Украины и Евросоюза. В случае неподписания этого документа российская сторона столкнется с серьезной проблемой хранения излишков объемов газа, возможным выходом из которой будут либо его сжигание, либо заглушка скважин, заявил советник по энергетическим вопросам миссии Украины при ЕС Вячеслав Княжицкий. На украинско-российский газовый спор одной из первых отреагировала оппозиционная партия регионов. Она считает, что в основе нынешнего конфликта бездарная внутренняя и внешняя политика президента Виктора Ющенко и премьер-министра Юлии Тимошенко. Страны Евросоюза, которые ранее не поддерживали идею строительства газопроводов в обход Украины, теперь могут изменить свою позицию, и в результате мы потеряем свой статус транзитного государства, подчеркивается в заявлении партии регионов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Тем временем польское правительство утверждает, что проблем с газом в стране пока нет. В Варшаве, однако, опасается, что газовый конфликт между Киевом и Москвой затянется, и тогда эти проблемы наверняка появятся, рассказывает наш корреспондент в Польше Алексей Дзяковицкий.
Польша находится в безопасности. Насколько вообще можно говорить о полной безопасности в отношениях с Россией, что касается энергетики? Заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя газовый конфликт между Москвой и Киевом. По его словам, газа в Польше хватает, и если не будет очень сильных морозов, страна должна спокойно пережить возможную временную нехватку этого топлива. В польской нефтегазовой компании, которая доставляет российский газ в Польшу, также говорят, что причин для опасения пока нет.
В
настоящее время из украинских газопроводов мы получаем газ согласно контракту, то есть точно столько, сколько предусматривает контракт. Тем не менее, мы внимательно следим за тем, что происходит, и готовимся к различным вариантам. Заявила Иоанна Закшевска, пресс-секретарь польской нефтегазовой компании. Один из таких вариантов – это ограничение поставок российского газа из-за конфликтов с восточными соседями Польши. 3 года назад подобная ситуация привела к сбоям в работе наиболее энергоемких предприятий страны, говорит бывший министр экономики Польши Петр Возняк. Давление в газопроводе понизилось на 1/3 тогда, и то всего на 2 дня. Этого хватило, чтобы при низких температурах, а тогда было около минус 20, вся система перестала работать как положено. Бывшему министру вторит эксперт по топливным рынкам Андрей Шчесняк. Это вещь серьезная. У нас запасы газа меньше, чем в других странах Европейского Союза, к сожалению. А если посмотреть на газовые потоки, то 1/4 примерно идет к нам через Белоруссию и Польшу, а 2/3 через Украину. Это 30% европейского импорта газа. По мнению эксперта, Москва, однако, сама заинтересована в том, чтобы газовый спор с Киевом как можно быстрее разрешился, поскольку Украина, я цитирую, это солидный покупатель российского газа. Между тем, бывший руководитель польской нефтегазовой компании Анджей Липко считает, что Россия, играя на сложной внутриполитической ситуации на Украине, одновременно пытается использовать газовый конфликт с Украиной в качестве дополнительного аргумента для строительства газопровода по дну Балтийского моря. А Польша выступает категорически против осуществления этого проекта.
Сообщение из Польши нашего корреспондента Алексея Дзяковицкого. 15:16 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
«Нафтогаз Украины» обвиняет российский «Газпром» в энергетическом шантаже и неспособности вести партнерские переговоры. 8-й день продолжаются рейды авиации Израиля в секторе Газа. По данным ООН, потери палестинской стороны превышают 420 человек. Израиль потерял убитыми 4 человека. Наземная операция Израиля в Газе станет безрассудной ошибкой. С таким предупреждением выступил находящийся в изгнании лидер Хамаса Халед Мишааль. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, 3 января, после выпуска новостей в 17:00 в гостях у программы «С христианской точки зрения» библеист Валентина Николаевна Кузнецова. Ведет программу Яков Кротов. «С христианской точки зрения» сегодня, 3 января, в 17:07 по московскому времени. В эфире программа «Все время свободы». За последние недели израильских бомбардировок объектов Хамаса в секторе Газа погибли более 400 палестинцев. По оценкам ООН, приблизительно четверть из них – мирные жители. Палестинские боевики, в свою очередь, не прекращают ракетные обстрелы израильской территории. С подробностями о ситуации наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Израиль позволил выйти из Газа палестинцам, гражданам иностранных государств. В пятницу несколько сот человек перешли на территорию Израиля через КПП «Эрес». Сегодня утром Израиль способствовал выходу из Газа иностранных граждан. Мы энергично помогаем международному сообществу организовать поставку продуктов и медикаментов в сектор Газа, заявил пресс-секретарь правительства Марк Регев. Напомню, что с прошлой субботы израильская авиация и артиллерия громят объекты радикальной группировки «Хамас», под контролем которой находится сектор Газа. По информации палестинцев, с начала военных действий в Газе погибли более 400 человек. Представители ООН считают, что четверть погибших – гражданские лица. О целях военных действий израильское руководство говорит весьма туманно, упирая на свою ответственность перед населением в сфере безопасности. Между тем, остается загадкой и то, почему Хамас отказался возобновить соглашение о прекращении огня с Израилем. Ранее Израиль делал неоднократные попытки продлить соглашение, срок которого истек 19 декабря. С этого дня с новой силой возобновились ракетно-минометные обстрелы израильской территории, причем ракеты стали ежедневно падать в населенные пункты, расположенные за границами зоны досягаемости палестинских кустарных ракет «Касам». Израильские военные эксперты полагают, что обстреливать зону радиусом до 40 километров позволяют ракеты промышленного, скорее всего, китайского производства, которые радикалы ввозят в сектор контрабандным путем через границу с Египтом. Отмечу, что всего неделю назад Хамас, хоть и вяло, но пытался торговаться с Израилем по поводу условий нового перемирия. Израиль требует прекратить обстрелы своей территории и грозит ввести войска на территорию сектора. В ответ на эту ужасную резню, этот холокост, эти массовые убийства, мы заявляем, что бригады из Адена Касам и другие движения используют все доступные средства самообороны для защиты палестинского народа и сдерживания израильской агрессии. Каждая пять палестинской земли будет гореть под ногами израильских оккупантов до тех пор, пока жители Газы и Палестины не будут жить в мире и безопасности, заявил пресс-секретарь Хамаса Фаузи Бархум. Исламские радикалы во всем мире призвали мусульман встать на защиту жителей Газы. Многие из них обвиняют Египет в пособничестве Израилю и США. Напомню, что Египет, так же как Израиль, отказывается открыть свои границы с Газой, тем самым участвуя в израильской блокаде сектора. Наша главная задача сегодня – положить конец атакам Израиля на Газу, не дать Израилю достичь своих целей. Пусть ценой многих жизней, но мы победим, заявил генеральный секретарь ливанской радикальной группировки «Хезболлах» шейх Хасан Насралла. Теперь же руководство Хамаса намекает на то, что прекращение боевых действий, снятие блокады и освобождение всех палестинских заключенных могло бы убедить их заключить новое перемирие с Израилем. Несмотря на давление Вашингтона с целью склонить Израиль к прекращению огня, уходящий в отставку президент Джордж Буш практически повторил заявление израильского руководства о том, что обстрелы израильской территории недопустимы. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В Беларуси решением Национального банка курс белорусского рубля со 2 января девальвирован на 20%. Из Минска передает наш корреспондент Виталий Цыганков.
В официальном сообщении говорится, что со 2 января Национальный банк переходит к использованию механизма привязки курса белорусского рубля к корзине иностранных валют. В состав корзины включены доллар США, евро и российский рубль с равными долями этих валют в корзине. Власти утверждают, что на протяжении 2009 года рублевая стоимость корзины будет оставаться стабильной. Ее колебания предусмотрено ограничивать в пределах 5%. Впрочем, белорусские граждане имеют все основания не верить заверениям о стабильности курса, поскольку в течение последних недель уходящего года представители властей неоднократно убеждали, что никакой девальвации национальной валюты не планируется. 18 декабря в интервью президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: «Сегодня главное – удержать стабильность. Стабильность рубля, а значит, стабильность всей финансовой системы». И далее Лукашенко сказал: «Мы достигли 2200. Все, нельзя больше. Мы народу обещали». И я сказал председателю Нацбанка: «Имей в виду, не дай бог, мое слово будет нарушено. Придет Новый год – 5%. Возьмите 5% от 2200», заявил Александр Лукашенко в интервью 18 декабря. «Я не ожидал, что белорусские власти будут так обманывать белорусский народ», заявил в интервью «Свободе» бывший председатель Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич.
«Появляются уже результаты негодного экономического модели, по которой развивалась страна. Я все время толкую, что у нас нет финансового кризиса. У нас есть чистый экономический кризис. А экономический кризис, он проявляется в дефиците того баланса и в инфляции. Я не ожидал, что наши власти так будут обманывать белорусский народ. Только что заявляли, что стабильный будет курс, что колебания будут не более 5% в наступающем году. Это я заявлял, что будет как минимум 20 с лишним процентов. Курс надо было понижать. На мой взгляд, его надо было понижать с начала прошлого года.
Наблюдатели считают, что решение девальвации белорусские власти приняли под давлением Международного валютного фонда. Стоит напомнить, что 31 декабря МВФ сообщил о решении выделить Беларуси стабилизационный кредит в размере около 2,5 миллиардов долларов. В белорусской прессе не раз звучали предположения, официально неподтвержденные, как, впрочем, и неопровергнутые, что одним из условий получения кредита была 20-процентная девальвация белорусской валюты. За несколько недель, пока шли переговоры с МВФ, официально Минск уже выполнил ряд требований фонда. Отменил решение о повышении зарплаты бюджетникам, осуществил корректировку бюджета. Когда-то, в октябре 1999 года, Александр Лукашенко в своем выступлении перед депутатами Госдумы России вопрошал: «Зачем вы стоите на коленях перед этим жульем из МВФ?» Сегодня иные времена, и президент Беларуси просит кредиты у жулья из МВФ и день за днем заявляет о намерении провести либеральные реформы в экономике. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
А тем временем большинство жителей России встретили новый 2009 год скромнее, чем обычно. Гораздо реже вызывали Деда Мороза и Снегурочку, отменили корпоративные вечеринки в ресторанах, а каникулы проводят не на Мальдивах, а в Египте и Ближнем Подмосковье, что значительно дешевле. По данным социологов, треть россиян отмечала Новый год дома. О том, как в России проходит праздник в условиях финансового кризиса, рассказывает Любовь Чижова.
Экономический кризис внес существенные коррективы в празднование Нового года. Россияне стремились отметить его так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги. Многие решили не ходить в рестораны, а посидеть дома. Рестораны ответили на это снижением цен на входные билеты и другими бонусами. Еще до Нового года руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Москвы Владимир Малышков выступил с прогнозом, что поход в ресторан в новогоднюю ночь обойдется москвичам на 10-20% дешевле, чем в прошлом году, говорит вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Александр Иванов.
Во многих заведениях цена новогоднего билета даже дешевле, чем в прошлом. Я думаю, Владимир Иванович очень хорошо знает рынок. Я думаю, что Владимир Иванович в данном случае говорил о благоприятном прогнозе. Проблемы организационные, экономические у всех. Так вот, чтобы какие-то наши крупные известные сети или персонифицированные рестораны закрывали, нет, мы об этом сказать сейчас не можем. Пока все живут, кризис всех, так сказать, вот, заставил еще раз пересмотреть издержки производства.
Почему люди предпочитают отмечать Новый год в ресторанах, а не у себя дома?
Ну, это целая философия. Кому-то не хочется готовить. Кто-то не умеет готовить, кому-то хочется быть в компании, кому-то хочется быть в некоем обществе.
Понятно, что в Москве полно ресторанов, и они разного уровня, и на людей разного достатка рассчитаны. Ну а вы можете сказать, к примеру, сколько стоил входной билет в прошлом году и сколько, ну, примерно будет стоить в этом?
Нет, не смогу сказать, это очень индивидуально. Это зависит только от конкретного заведения. И ничего более. Но в регионах Центральной России я знаю, что рестораны даже приличного уровня, приличного класса, просто есть такая тема, просто отменяют новогодние мероприятия.
Прогноз развития ресторанной отрасли российской.
Будем жить. Я думаю, что мы все дальше будем жить.
Также в эти новогодние праздники многие отказались от вызова Деда Мороза и Снегурочки. Об этом мне рассказал Денис, менеджер одной из фирм, организующей подобные выступления. Совсем не пользуется популярностью стриптиз с участием этих новогодних персонажей. Видимо, в период кризиса не до него. Впрочем, детям Деда Мороза и Снегурочку еще заказывают. В самый Новый год это стоило около 10 тысяч рублей.
Праздник, конечно же, хотят. Новый год один раз в году. По поводу кризиса, конечно, отразилось и на нашем этом бизнесе. В частности, корпоративные клиенты. Стало их меньше. Но домой и в школы народ как заказывал, так и заказывает.
Есть ли какая-то разница для детей новогодняя программа с участием Деда Мороза или Снегурочки или для взрослых?
Есть, конечно, разница. Это разные абсолютно программы работы. Но они отличаются, например, загадками, конкурсами, шутками, прибаутками.
А ваша фирма специализируется только на Дедах Морозах и Снегурочках и работает раз в году? Или вы в течение всего года развлекаете россиян?
И развлекаем тоже россиян, но из года в год, конечно, дарим счастье детям и взрослым.
Наиболее обеспеченные россияне, а таких, по данным социологов, маловато, около 1%, проведут свои новогодние каникулы в пансионатах Подмосковья или в Египте. Люди экономят на всем, но президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько смотрит в будущее с оптимизмом. При любом кризисе найдутся люди, которые захотят куда-нибудь поехать.
Продажи падают, это не секрет. Разные существуют оценки, но ориентировочно мы свободны. Снижение спроса на 35%. В общем, это еще могло бы быть, как говорится, гораздо хуже. И рынок держится. Сейчас ситуация такая, что по некоторым направлениям после Нового года все эти даты уже в основном проданы. Наиболее массовыми направлениями на Новый год являются Египет, Таиланд, Эмираты. Потом, конечно, это горнолыжные все направления. И надо сказать, что вот по горнолыжным турам тоже есть некоторое снижение спроса. Ну, по-разному оценивают тоже. Кто 10 говорит, 15, кто 20% даже. Но меньше, чем. И есть явные направления, которые не просто не проседают, а даже прибавляют. Например, Скандинавия довольно сильно прибавила. Автобусные туры пали меньше. Путешествия за здоровьем, так сказать, пользуются спросом по-прежнему.
Как в новом году будет развиваться туристическая отрасль?
Вы знаете, конечно, по сравнению с 2007 годом, я думаю, что снижение будет. Но вся история последних там 15, может быть, 20 лет мировой туриндустрии показывает, что, в общем, все-таки рынок быстро адаптируется. Поэтому реально о том, что будет происходить на нашем туристском рынке, я думаю, мы сможем судить где-то в марте, в апреле пройдет Новый год. Ну, а уж если по-честному, то, скорее всего, после майских праздников.
Говорил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Социологи ВЦИОМ выяснили, что треть россиян отметила Новый год дома, а 15% опрошенных сразу после праздников собрались на работу, потому что опасаются потерять ее в условиях кризиса. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, 3 января, вместо программы «Итоги недели» с 19 до 21 часа в эфир выходят специальные передачи. Первый час – сюжеты 2008-го, второй час – сценарии 2009-го. Ведет программу Дмитрий Волчек. Слушайте сегодня «Радио Свободу» с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
«Нафтогаз Украины» обвиняет российский «Газпром» в энергетическом шантаже и неспособности вести партнерские переговоры. Об этом говорится в заявлении украинского газового концерна. С 1 января «Газпром» прекратил поставки газа на Украину, так как стороны не договорились о цене топлива. Экстренное совещание представителей Евросоюза по газовой проблеме пройдет в понедельник в Брюсселе. Наземная операция Израиля в Газе станет безрассудной ошибкой. С таким предупреждением выступил находящийся в изгнании лидер Хамаса Халид Мишааль. Тем временем рейды авиации Израиля продолжились. По данным ООН, потери палестинской стороны превышают 420 человек. Израиль потерял убитыми 4 человека в результате ракетных обстрелов. В Москве минувшей ночью, как сообщают российские СМИ, у себя дома совершил самоубийство герой России полковник Валентин Полянский. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о внесении изменений в ряд документов, регулирующих подготовку к проведению Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В российском интернете в субботу появилась ложная информация о смерти писателя-сатирика Виктора Шендеровича. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики прибыл сегодня в Тегеран. Ожидается, что он обсудит с иранским президентом Махмудом Ахмадинеджадом и верховным лидером Ирана Аятоллой Али Хаменеи, подписанный в прошлом месяце пакт безопасности между Ираком и США. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх выразил надежду на то, что Пакистан проявит благоразумие и выдаст Индии преступников, ответственных за террористические нападения в Мумбаи. Правительственные силы Шри-Ланки заявили о продолжении наступления на силы сепаратистов группировки «Тигра освобождения» Тамилы Лама. На востоке Филиппин в результате столкновения с правительственными войсками погиб боевик.
Вы слушаете «Время свободы». Продолжает программу рубрика «Исторический календарь», подготовленная Леонидом Гержоем.
3 января 1897 года в России введен в обращение золотой рубль. Основной золотой монетой стал империал – 15 рублей. Кредитные билеты свободно обменивались на золото. Введение золотого рубля завершило реформу министра финансов Сергея Витте. Витте вспоминал, что против этой реформы была почти вся мыслящая Россия. Во-первых, по невежеству в этом деле, во-вторых, по привычке и, в-третьих, по личному, хотя и мнимому интересу некоторых классов населения. Налаженная финансовая система дала новый толчок промышленности. В Петербурге началось строительство крупных заводов – Путиловского, Обуховского, Невского. Активно развивалась и железнодорожная сеть.
4 января 1772 года из Парижа в Петербург для собрания Эрмитажа доставлено 158 картин из коллекции Пьера Кроза, считавшейся одной из лучших во Франции. Екатерина II сделала эту покупку по совету посла в Париже Дмитрия Голицына и просветителя Дени Дидро. Коллекция Кроза обогатила Эрмитаж такими шедеврами, как «Даная», «Святое семейство», еще 5 картинами Рембрандта, полотнами Рафаэля, Джорджоне, Тициана, Ван Дейка, Пуссена, Ватто.
Января 1929 года король Александр I Карл Георгиевич отменил действующую конституцию королевства сербов, хорватов и словенцев и установил диктаторский режим. Монарх, выпускник Петербургского пажеского корпуса, видел свою миссию в объединении южных славян, разрозненных конфессионально и веками живущих в территориях, входивших в состав Османской и Австро-Венгерской империи. Политика сербского национализма ущемляла интересы других народов страны, и диктатура, продлившаяся 5 лет, завершилась крахом. Александр Карл Георгиевич признал свой политический промах, но было поздно. В 1934 году царя застрелил в Марселе болгарский террорист Величко Димитров, связанный с хорватскими националистами-усташами.
6 января 1912 года территория Нью-Мексико вошла в состав США в качестве 47-го штата. Этот гористый край с красивыми реками, Рио-Гранде и ее притоком Пекос, местные жители называют землей очарования. В XVI веке обитавшие здесь индейские племена Апачи, Каманчи, Навахо и Пуэбло были завоеваны испанцами, которые основали города, будущую столицу штата Санта-Фе и самый крупный город Альбукерке. В XIX веке Нью-Мексико на 25 лет меняла государственную принадлежность, войдя в состав Мексики. Но в середине столетия американский генерал Стивен Карни захватил эти земли. В годы Второй мировой войны штат стал полигоном для испытания атомного оружия. Здесь был произведен первый ядерный взрыв.
7 января 1955 года в Нью-Йоркской Метрополитен-Опера дебютировала американская певица контральто Мариан Андерсон.
Thank you.
8 января 1905 года стало известно, что правительство решило не допускать рабочих к царю и стягивает войска к Зимнему дворцу. В редакции петербургской газеты «Наши дни» организовали депутацию, в которую, в частности, входил Максим Горький. Собравшиеся решили добиться аудиенции у представителей власти и потребовать свободно допустить рабочих на Дворцовую площадь. На заявление министра Сергея Витте «мнения правящих сфер непременно расходятся с вашим», Горький ответил: «Вот мы и предлагаем вам довести до сведения сфер, что если завтра прольется кровь, они дорого заплатят за это».
9 января 1923 года в Фонтенбло в возрасте 35 лет скончалась английская писательница Кэтрин Мэнсфилд. Ее первые рассказы были опубликованы, когда ей было всего 11 лет. Однако Мэнсфилд посвятила себя литературе только после того, как отец-банкир запретил ей получать профессиональное образование виолончелистки. Переехав из Новой Зеландии в Англию, Мэнсфилд познакомилась с такими писателями, как Дэвид Лоуренс, Вирджиния Вульф, Олдс Хаксли. Новеллы Мэнсфилд, составившие сборники «В немецком пансионе», «Счастье» и другие рассказы, «Праздник в саду», принадлежат к лучшим образцам психологической прозы. Любимым писателем был Чехов.
Это был исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержуем. Вы слушаете «Время свободы». Китайским детям, пострадавшим от меланина в молочных смесях, предлагают по $290 компенсации. В Зимбабве ширится эпидемия холеры, в России зафиксирована нехватка врачей общих специальностей. Эти темы в обзоре медицинских новостей от Ольги Беклемищевой.
22 замешанные в меламиновом скандале китайские компании готовы заплатить по $290, это около 2000 юаней, семьям детей, у которых в результате употребления некачественной молочной продукции образовались камни в почках. Дети, здоровью которых был нанесен более серьезный ущерб, получат по $4380, это 30 тысяч юаней. Семьи 6 детей, которые погибли в результате отравления меламином, получат по $30 000. По словам одного из представляющих интересы пострадавших адвокатов Сюй Джиуня, его клиенты разочарованы размером предложенных компенсаций. Сюй отметил, что рекомендовал семьям заболевших детей не принимать предложенные компенсации, а обратиться в суд. Эпидемия холеры в Зимбабве продолжается. По данным Всемирной организации здравоохранения, с августа в стране зарегистрировано около 30 тысяч заболевших, а число умерших достигло 1500 человек. Случаи заболевания холеры зафиксированы во всех 10 штатах Зимбабве. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в столице Хараре. Представители ВОЗ подчеркнули, что текущая эпидемия в Зимбабве сопровождается очень высоким уровнем смертности – 5,7%, а в некоторых сельских районах – до 50%. Между тем, по статистике, жертвами холеры обычно становятся не более 1% заболевших. Высокий уровень смертности в Зимбабве обусловлен низкой доступностью медицинской помощи. В последнее время многие клиники и больницы в различных регионах страны были закрыты, а в тех, которые остались, врачам и медицинским сотрудникам не платят зарплату. После нескольких лет заклинаний о самом большом количестве врачей на душу населения в России, медики решили проверить, насколько их все-таки много. По заказу комиссии Общественной палаты по здравоохранению компании «Siemens» был проведен опрос медицинского делового сообщества, в результате чего выяснилось, что российская система здравоохранения испытывает острую нехватку врачей общих специальностей – терапевтов, хирургов, педиатров, а также рентгенологов, эндоскопистов, врачей ультразвуковой диагностики и врачей-лаборантов. Не обнадеживают и данные о возрастном составе врачей. В большинстве опрошенных учреждений персонал в возрасте от 41 до 60 лет составляет 55%. Зафиксированы сложности и с последипломным образованием. 41% опрошенных не могут его пройти, так как их некому заменить на рабочем месте, а у 38% на него не хватает средств. Рассмотрев отчет компании, комиссия по здравоохранению Общественной палаты сделала несколько рекомендаций по преодолению кадрового кризиса в российском здравоохранении и, в частности, предлагает вернуться к системе распределения выпускников медицинских вузов.
Обзор медицинских новостей подготовила и представила Ольга Беклемищева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Как прошла неделя у Кирилла Ковальджи, поэта, секретаря Союза писателей Москвы, мы узнаем от Вероники Баде.
Кирилл Владимирович, как прошла неделя у вас?
Очень бурно, как всегда, на пороге 2 лет. С одним прощаешься, оглядываясь на него и благодаря его за все, что было хорошего. И, конечно, обращаясь с надеждой к будущему. А так беготни было немало, потому что и провожали Старый Новый год на работе, и в пен-клубе, и в Союзе писателей, и в Новом мире. Кричал, конечно, в семье, в кругу сыновей, внуков и внучек. Конечно, сейчас отдыхаю, собираюсь с мыслями, стараюсь разобраться в своем хозяйстве, читаю книжки. Выступал накануне в Булгаковском доме, читал стихи.
Что хорошего принес вам ушедший год?
Во-первых, принес книжку «Вязать все время». Это избранные стихи и новые. Что для меня событие. Конечно, такой толстенькой книжкой давно не выпускал. И потом как-то подвернулись хорошие поездки, интересные для меня. Я был на нескольких книжных выставках международных в Киеве, в Ашхабаде и в Софии, в Болгарии. И участвовал в фестивале поэтическом международном в Коктебеле. То есть вел довольно активную жизнь и продолжаю вести литературную студию при Стелла Арт и Союзе писателей. Встречаюсь с молодыми, конечно, действую не по годам, надо мне немножко умерить, так сказать, самодвижение.
А чего вы ждете от нового 2009 года?
Какое-то сосредоточение и, конечно, есть желание справиться с делами, которые уже откладывать нельзя, потому что все-таки крепнет чувство, что времени остается уже немного. Раньше у меня было впечатление, что тут какой-то открытый счет, как в банке. А тут, увы, уже идет обратный отсчет.
Ну, это, так сказать, программа минимум. А чего хотелось бы больше всего вам?
Ну, хотелось бы еще что-то успеть высказать и написать, или, вернее, набрать на клавиатуре, поскольку уже готов писать, все больше пользуюсь компьютером.
А у вас есть новогодние стихи?
Новогодних стихов, как всегда, довольно много. Давайте одно короткое, оптимистическое прочту. «Будь нашим год еще ничей, все 365 дней». И столько же ночей. И вам, и дому моему готовь удачу за своим порогом, а позабудешь ненароком, я сам возьму.
Спасибо, Кирилл Владимирович, мы вас поздравляем с Новым годом.
Вас также. От души удачи вам на всех фронтах, несмотря на кризис. Долой кризис, да здравствует любовь.
С поэтом, секретарем Союза писателей Москвы Кириллом Ковальджи беседовала моя коллега Вероника Баде. 15:45 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
«Нафтогаз Украины» обвиняет российский «Газпром» в энергетическом шантаже и неспособности вести партнерские переговоры. 8-й день продолжаются рейды авиации Израиля в секторе Газа. По данным ООН, потери палестинской стороны превышают 420 человек. Израиль потерял убитыми 4 человек. Наземная операция Израиля в Газе станет безрассудной ошибкой. С таким предупреждением выступил находящийся в изгнании лидер Хамаса Халед Мишааль. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о внесении изменений в ряд документов, регулирующих подготовку к проведению Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В Москве минувшей ночью, как сообщают российские СМИ, у себя дома совершил самоубийство герой России полковник Валентин Полянский. На востоке Филиппин в субботу в результате столкновения с правительственными войсками погиб боевик левого повстанческого движения. Премьер-министр Индии Манхман Сингх выразил надежду на то, что Пакистан выдаст Индии ответственных за террористические нападения в Мумбаи. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Время свободы». Продолжает программу «Экономическая панорама», которую подготовил и предлагает нашему вниманию Иван Трефилов.
К
курс российского рубля к стоимости бивалютной корзины, в которой соотношение доллара и евро составляет 55-45, всего чуть более чем за полтора месяца, снизился почти на 13%. При этом на последних 2008 году торгах стоимость американской валюты поднималась до 4-летнего максимального показателя, а европейской – до абсолютного исторического максимума. Все это стало следствием политики мягкой девальвации рубля, проводимой Центральным банком. С 11 ноября банк 12 раз расширял границы технического коридора возможных колебаний его курса, позволяя тем самым российской валюте плавно дешеветь. При этом в декабре этот процесс заметно ускорился. Говорит заместитель начальника аналитического департамента инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Поначалу, когда только все это начиналось, Центробанк обещал пройти плавную девальвацию и вообще пытался как бы держать курс валют. Однако практика показала, что на поддержание устойчивого курса рубля от бивалютной корзины тратится непомерно много средств. То есть только там за первые два месяца попытки удержания курса было потрачено порядка 60 миллиардов долларов резервов просто на то, чтобы поддерживать рубль. Возможно, это было бы, конечно, в некотором роде оправданной мерой, если бы цены на нефть были достаточно высокими. Однако параллельно с этим у нас непрерывно снижалась нефтяные цены. То есть если там, скажем, в октябре средняя цена барреля нефти была на уровне 75 долларов, то в ноябре уже ниже 60, а вот в декабре уже 44. Конечно же, если нефть будет стоить ниже 50 долларов за баррель, у нас получается дефицит внешнего торгового баланса образуется. В этих условиях и так резервам придется этот дефицит покрывать, и тратить средства на поддержание курса рубля, в общем-то, ну, не представляется возможным.
В 2009 году, по мнению аналитиков, как на мировом, так и на внутреннем валютном рынке, сохранится весьма неопределенная ситуация. Как считает главный экономист инвестиционного банка Траст Евгений Надошин, определяющим здесь станет состояние американской и европейской экономик.
Если говорить именно о ситуации и настроении инвесторов, то, безусловно, многие люди пересмотрели свою точку зрения на силу и возможности американской валюты сберечь их средства, которые они в нее вложили. Вот вы и наблюдаете обратный процесс. Но вы же понимаете, что выход из доллара, соответственно, осуществляется, скорее всего, в валюты на развивающихся рынков и, возможно, других развитых. Но там тоже все неспокойно. Если говорить, например, о еврозоне, то предлагая, скажем, темпы спада экономики несколько более медленные, чем американская, тем не менее, к сожалению, еврозона тоже, в общем, не уберегает инвестора от неприятных новостей и не может гарантировать ему хороших, скажем так, экономических показателей в ближайшие месяцы и кварталы. И поэтому не исключено, что инвесторы через некоторое время опять передумают и предпочтут выбрать еще какую-нибудь валюту, возможно, отличную от доллара и евро, а возможно, вернуться назад в доллар, опять же. Это сложно сказать.
Что же касается ситуации в России, то, как прогнозирует большинство экспертов, национальная валюта по-прежнему будет дешеветь. Среди них и аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Здесь, опять-таки, очень много неизвестных, да, но пока видно, например, такое, если говорить, там, скажем, о паре рубль-доллар, то это где-то 33 рубля за доллар в первом полугодии, ну, потом ниже, наверное, мы не опустимся. Ну, при пессимистических сценариях, конечно, здесь возможно колебания, конечно, ввиду очень высокой неопределенности того, что сейчас происходит, точно сказать, достаточно тяжело, но вот мы пока достаточно мистично смотрим и ориентируемся на цифру 33 рубля за доллар.
Схожее мнение и у главного экономиста банка Траст Евгения Надоршина.
В начале года, скорее всего, Центральный банк может продолжить немножко обесценивать рубль, но я думаю, что вот после того темпа, который он взял в декабре, он заметно притормозит, хотя гарантировать ничего невозможно, но 2009 год, скорее всего, все-таки будет характеризоваться девальвацией рубля, по крайней мере, его первая половина и, возможно, особенно первый квартал. Что будет во второй половине, сложно сказать. Многое будет зависеть от того, как сложится конъюнктура на мировых сырьевых рынках, как у нас будет адаптироваться импорт, как будет адаптироваться российская экономика к новым реалиям и как, собственно, мировая экономика будет адаптироваться к ситуации. От этого, боюсь, зависит многое. Поэтому, если говорить о динамике рубля во второй половине, я бы, по крайней мере, пока воздержался от каких бы то ни было конкретных комментариев.
Эксперты сходятся в том, что одним из определяющих факторов динамики дальнейшей девальвации российской валюты в 2009 году станут цены на нефть. Однако прогнозировать их сейчас так же сложно, как и курс рубля к ведущим мировым валютам. Аналитик инвестиционно-финансовой компании «Solid» Денис Борисов.
Я полагаю, что котировки нефти в следующем году будут вести себя достаточно волатильно. Основной фактор, который будет оказывать влияние, это по-прежнему спекуляции. При этом в случае, если рецессия в США примет более глобальные масштабы, а рецессия в США будет сопряжена с сокращением потребления нефтепродуктов в этой стране, кроме того, рецессия в США может затронуть и китайскую экономику, то в этом случае дальнейшее снижение потребления нефти в мире может оказать еще более существенное давление на котировки. Я не исключаю, что можно увидеть в следующем следующем году цену в $25. Однако все-таки те фундаментальные факторы, то есть так называемая справедливая цена, при которой нефтяные компании готовы работать в текущих реалиях, она находится существенно выше. И рано или поздно этот фактор окажет свое влияние на цену нефти, и они пойдут вверх. Однако предсказать, когда это случится, в первом квартале, втором, третьем или четвертом следующего года, является абсолютно бессмысленным. Потому что, опять же, спекулятивные факторы, они пока превалируют.
Взаимосвязь цен на нефть и возможных темпов ослабления рубля подтверждает и помощник президента Аркадий Дворкович. Он прогнозирует, что при сохранении стоимости сырья на нынешнем уровне курс российской валюты к доллару в 2009 году составит от 31 до 32 рублей. Однако чиновник признает, что при более дешевой нефти снижение рубля может оказаться хоть и не резким, но более значительным.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. Самарские социологи провели исследование предпочтений горожан при выборе новогодних елей. Для Самары вопрос, какие елки охотнее покупают, искусственные или натуральные, имеет практическое значение. И маркетологи, и экологи, и даже психологи возмущаются, когда после 1 января приходится сжигать сотни непроданных натуральных елей. Тему продолжает наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Самарские социологи перед новогодними праздниками поинтересовались у жителей региона, какие елки они предпочитают покупать на Новый год – живые, натуральные или искусственные. По результатам соцопроса выяснилось, что самарцы сейчас охотнее покупают елки искусственные. Натуральная елка в лесу растет медленно, годами. Искусственные елки изготавливаются за несколько минут и также быстро монтируются в домашних условиях. Синтетические деревья гораздо неприхотливее живых елок. Для особых эстетов предлагаются ароматизаторы, имитирующие запах настоящей сосны или ели. Искусственные елки для современных людей, и 65% самарцев ответили социологам, что предпочитают искусственные елки натуральным. Остальные 35% респондентов на вопрос социологов ответили, что на Новый год традиционно покупают настоящую сосну или ель на предновогодних базарах. Многие из соображений экономии украшают новогодний стол композициями из хвойных веток. То, что горожане сегодня отдают предпочтение искусственным новогодним елкам, примета времени, поясняет кандидат биологических наук Анатолий Виноградов.
Для охраны природы это вроде бы хорошо, потому что три больших елки составных, которые ставят объединение «Металлург», там было не менее 2000 деревьев. Та елка, которая ставится на центральной площади города Самары, тоже там уходит сотни деревьев. Это все не очень хорошо. И то, что говорят, там вырубленные плохие деревья, это не так. А обычно выбираются красивые деревья. Поэтому с точки зрения охраны природы вроде бы хорошо. Но с другой стороны, если брать даже по ценам, иной раз и искусственные, хорошо сделанные ели, они очень похожи на настоящие. Даже с запахом есть. И они по цене даже иной раз выше, чем естественные деревья. Но с другой стороны, человек отстраняется от природы.
15 лесхозов Самарской области начали поставлять елки в продажу с 4 декабря. Также в Самарскую губернию, как обычно, привезли ели и сосны из других регионов – Башкирии, Татарстана, Ульяновской и Оренбургской областей. В этом году по городам и районам области запланировано продать около 60 тысяч елок. Как отметили в областном агентстве лесного хозяйства, раньше в Самаре привозных елок было слишком много, и местным лесхозам не удавалось хорошо заработать на символах Нового года. Средний возраст деревьев, которые изготавливают к Новому году, 7-8 лет. За это время они успевают достичь 1,5-2 метров в высоту. В этот сезон отпускная цена на самарскую елку или сосну от 18 и до 100 рублей, в зависимости от размера. Перед новогодними праздниками в Самаре открывается несколько десятков новогодних базаров, где по цене от 150 рублей можно купить вполне приличную елку или сосну. Пик продажи приходится на 20 числа декабря, а в ночь на 1 января продавцы новогодних базаров готовы отдавать елки практически даром. И, несмотря на это, последние несколько лет утром 1 января в Самаре массово жгут непроданные елки. Сокрушается кандидат биологических наук, председатель Самарского экологического общества Анатолий Виноградов.
Вред экологической нравственности. Более того, уже коммерция диктует люди, которые, так сказать, не понимают традиции местного населения, которые почти обожествляют елку, особенно в глазах детей. Она что-то такое волшебное. Мы ее елочки-елочки, песни поем, уважаем, Дед Мороз, Снегурочка, подарки. И вдруг мы видим, что ее на другой день сжигают, только потому, что они не сумели продать, народ не смог купить.
Правозащитник Александр Лашманкин на новогодние праздники традиционно украшает искусственную елочку. Это гораздо безопаснее для экологии, да и детям больше нравится, говорит Александр.
Это большая ошибка, то, что для удовлетворения весьма странного и архаического обычая ставить на Новый год живую елку, уничтожаются целые леса, когда у нас на планете количество лесов сокращается просто с катастрофической скоростью. Понятное дело, что основной ущерб – сам наносит не празднование Нового года, но если каждый мог бы внести свою лепту в защиту лесов и не ставить елку на Новый год живую, это было бы прекрасно.
Какая новогодняя елка будет украшать дом на новогодние праздники, искусственная или натуральная, каждый решает самостоятельно. Главное, что без новогодней елки, украшенной игрушками, нет ощущения настоящего новогоднего праздника, замечает эколог Анатолий Виноградов.
Это очень древний праздник, только в одних местах были одни обряды. Но в принципе, а уж поверьте моему слову, я эти проблемы довольно-таки глубоко изучал и изучаю, это все одно и то же. Это смена сезонов, это у нас единая планета, мы живем примерно в одном широтном поясе. И мы должны чувствовать себя едиными с этой природой. Поздравляю вас всех с Новым годом. Пусть у нас у всех будут атрибуты этого праздника, и древние, и менее древние. Вот в России сейчас, кроме запаха хвойных деревьев, обязательно к новогоднему запаху примешивается запах мандаринов. Обязательно хочется попробовать что-то вкусное, сладкое. Главное, чтобы было прекрасное настроение.
А еще в предновогоднем опросе большинство самарцев рассказали социологам, что будут праздновать Новый год хороводами у самой большой городской елки на площади у театра оперы и балета. Главная елка Самары высотой в 17 и диаметром в 8 метров представляет собой своеобразный гибрид искусственного и натурального дерева. Она собрана из 300 сосенок, выращенных в одном из лесных хозяйств губернии. Крону украшают более 3500 разноцветных лампочек. Дополняют эту композицию иллюминационные фигуры и лучистые световые фонтаны, расположенные на площади вокруг. В ночь на Новый год у главной елки губернии обычно собираются не менее 5000 самарцев. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на Радио Свобода передача «Человек имеет право». Гости в студии дают свою оценку юридическим событиям прошлого года и прогнозы на новый 2009 год. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Субботний выпуск «Времени свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Хороших всем праздничных дней, всего доброго и до встречи.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В канун Нового года, 31 декабря, подана жалоба в прокуратуру Владивостока.
Мы известны там как источник независимой, достоверной и точной информации.
В канун Нового года большинство словаков задаются вопросом, что...
Мы готовы расширить масштабы операции и добиться восстановления спокойствия в этом регионе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.